Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Доброе утро. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Москве проходит международная встреча, посвященная ядерной программе Ирана. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. В Москве состоялась церемония вручения театральной премии «Золотая маска». В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Вашингтон заявил, что в повестке дня вопрос о возможных санкциях, таких как замораживание иранских счетов на Западе. Совет Безопасности ООН потребовал от Ирана прекратить все работы по обогащению урана до 28 апреля. Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, который унес жизни 9 израильтян. Сам Аннан заявил, что теракт не имеет оправдания. Ранее представитель группировки «Хамас», сформировавший палестинский кабинет, назвал взрыв в Тель-Авиве актом самообороны палестинского народа в ответ на, как он выразился, агрессию Израиля. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, однако, осудил теракт. С возмущением в связи со взрывом выступили США, ЕС, Россия и другие страны. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, выступая в Иерусалиме перед журналистами, заявил:
«Мы тщательно расследуем, что именно произошло, как это случилось и кто несет ответственность. Мы проведем консультации и тогда решим, каковы будут ответные меры»,
сказал израильский премьер. Взрыв в Тель-Авиве совершил палестинский смертник. Между тем, в понедельник вечером в Израиле прошло первое заседание Кнессета, парламента нового созыва, избранного на недавних выборах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики, временный спикер парламента Шимон Перес. Президент Израиля Моше Кацав заявил в своей приветственной речи, что перед государством стоят серьезные задачи, такие как борьба с бедностью и социальным неравенством, а также за соблюдение прав арабского населения страны. Президент выразил глубокое соболезнование родным и близким, погибших в понедельник в теракте на Тель-Авивском автовокзале. Кацав отметил, что для возобновления мирного процесса необходимо желание палестинской страны, которая должна недвусмысленно отвергнуть террор. Во вторник партия Кадима, победившая на выборах с 29 мандатами из 120, и второй лидер выборов, рабочая партия Авода, начнут переговоры о распределении министерских портфелей в правительстве. Стороны также пока не договорились о повышении минимальной заработной платы до $1000, главном условии Аводы для участия в коалиции. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы пока неизвестны. Михаил Ходорковский, раненый другим заключенным в читинской колонии, на неделю освобожден от работы. Об этом сообщил Интерфаксу руководитель читинского правозащитного центра Виталий Черкасов. Нападение на Ходорковского было совершено в ночь с пятницы на субботу. Сокамерник порезал ему лицо. Адвокат бывшего главы ЮКОСа Наталья Терехова сообщил, что ему наложены швы и он чувствует себя нормально. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Курсант был родом из Новосибирской области, он прослужил около полугода. В Приморье возбуждено уголовное дело по факту массового заражения людей сальмонеллезом. По данным прокуратуры, с 10 по 17 апреля в поселке Ковалерово были госпитализированы 29 человек. Все они участвовали в банкете в одном из местных кафе. В Киргизии объявлено о создании оппозиционного союза демократических сил. В него вошли несколько партий и общественных организаций. На 29 апреля в Бишкеке намечен митинг сторонников нового союза. Организатор акции – бывший спикер парламента Киргизии Амурбек Тикебаев. Один из его заместителей, депутат парламента Кутатбек Байболов, рассказал о целях союза демократических сил.
Вот наши основные требования. Проведение конституционных реформ, изменения в законодательстве и судебной системе, преобразование в экономике и в отношениях между центром и регионами, с тем, чтобы центральные власти уступили часть своих полномочий.
Говорил представитель киргизской оппозиции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы признаны «Три сестры» мастерской Петра Фоменко. Самому Фоменко вручена премия за лучшую работу режиссера. Лучшим спектаклем малой формы признана постановка «Шинель», театр «Современник» и центр имени Мейерхольда. В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии, самой престижной американской премии в области журналистики. Газета «Вашингтон-Пост» получила 4 награды, в том числе за расследование о тюрьмах ЦРУ за пределами США. Газета «Нью-Йорк Таймс» была удостоена 3 премий, в частности за расследование секретной программы о прослушиваниях на территории страны. Награды получили 2 газеты, издающиеся на юге США, за публикации, посвященные урагану Катрина и его последствиям. В Сан-Франциско сегодня вспоминают жертв крупнейшей природной катастрофы за всю историю США – землетрясения, сравнявшего город с землей ровно 100 лет назад. В траурных мероприятиях, как ожидается, примут участие десятки тысяч людей. В их числе немногие свидетели трагедии, дожившие до наших дней. В результате землетрясений и последующих за ним пожаров в 1906 году погибли, по разным оценкам, от 3 до 6 тысяч человек. Адвокаты Закарии Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, утверждают, что их подзащитный страдает шизофренией. Напомню основные новости к этому часу. В Москве проходит международная встреча, посвященная ядерной программе Ирана. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Сегодня в Москве ожидается кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 12 градусов. В Петербурге до 9 градусов тепла. Возможны тоже осадки, особенно по области. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире «Весенние паводки в Европе», Международный день памятников и исторических мест, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости председателя Общества охраны памятников Возрождения Петербурга Константина Англинова. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, которая связана с весенними паводками, ожидающимися в России и уже захлестнувшими Европу. О ситуации в Сербии в связи с рекордным за последние годы поднятием воды в Дунае рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
Уровень воды в Дунае у Белграда на 26 сантиметров превышает зафиксированный за всю историю наблюдений рекорд. Однако дальнейшего значительного повышения уровня Дуная и большинства крупнейших рек в Сербии специалисты не ожидают, хотя, по прогнозам, наводнения продлятся еще месяц. Главной проблемой остается, смогут ли наспех сделанные земляные валы, которым угрожают и подземные воды, выдержать так долго. В Белграде уже неделю затоплены несколько важных для транспортного движения улиц. Местами вода подошла близко к жилым районам. Но серьезно озабочены лишь жители нескольких старых бедных прибрежных селений, первыми ощутивших последствия наводнений. Остальные горожане отправляются на берега Дуная и впадающие в него в центре Белграда реки Савы, чтобы полюбоваться большой водой. Ситуация в Белграде пока не самая сложная, хотя линия защиты здесь длиной 250 километров. В 10 районах на севере и северо-востоке республики объявлено чрезвычайное положение в связи с наводнением. В противопаводковых мероприятиях участвуют войска, а кое-где введена трудовая повинность населения по сооружению дамб и круглосуточному дежурству рек. Такая необходимость возникла из-за того, что порой граждане не проявляли активность в защите собственных населенных пунктов. В Сербии уже затоплено более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, и, вероятнее всего, на этих полях посева не будет. Правительство сообщило, что государство не имеет средств, чтобы возместить крестьянам убытки. Последнее крупномасштабное наводнение в Сербии было 25 лет назад. И все опасаются, что может повториться ситуация 1965 года, когда высокая вода стояла 3 месяца.
Рассказывала Айя Куги. С темой весенних паводков, а также тем ущербом, который они несут, связан сегодняшний опрос на улицах города. Следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий? С таким вопросом к петербуржцам обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Я не думаю, что у кого-то будет смысл. То есть у нас не так часто что-то случается с имуществом. Поэтому дело, конечно, личное, но не обязательно.
Я считаю, что надо. У нас на Марата был сильнейший пожар. Те, у которых была приватизирована, те остались на бабах. Были бы застрахованы, они бы получили страховку за эти квартиры.
Считаю, не надо. Потому что если имеется в виду недвижимое имущество, то оно не подвержено таким рискам, как, скажем, автомобильное. Именно поэтому нужно оставить это на усмотрение владельцев этого имущества. Пожар, наводнение. От этого, конечно, никто не защищен, но сказать, что этот риск, вероятность того, что он наступит, велик, нельзя. Поэтому такой необходимости насущей нет.
Я думаю, что не обязательно. Кто хочет застраховать, и так застрахует. Обязательно, я думаю, что не надо.
Считаю, что нет. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы, в них повинны не люди, которых загнали, в низменные места, в места экологического бедствия. Очень много такого, что власти думали о чем-то другом. Сделайте водопровод мощный, хороший. Человек поселится на бугре, и вода, вышедшая из берегов Обь, Лена, Енисей, она не затопит их никогда. Это забота властей.
Вероятно, это встретит сопротивление какое-то, как сопротивление встретило обязательное страхование автомобильное. Лично мне, наверное, пока не надо. Вероятно, потому что у нас ни землетрясений не бывает, ни каких-то цунами.
Если жить в районах возможных стихийных бедствий, где там цунами может пройти, наводнение, то тогда, может быть, это имеет смысл. Но живя в Петербурге, от чего здесь страховаться? Я думаю, что это просто очередная комбинация наших чиновников для того, чтобы получить какие-то прибыли себе. Я категорически против.
Наверное, и надо, но это чтобы было недорого. Смотря, сколько это будет стоить.
Да, надо бы. Я недавно пережил пожар. Жалко, что я не застраховался. Было не моя вина пожара. Попал окурок сверху и загорелся балкон, и квартира сгорела. И виновных не было.
К сожалению, все обязательно. У нас очень плохо заканчивается. И я думаю, что обязательное страхование, если вводить, то сначала все было как следует продумано, а потом уже вводилось, чтобы не получилось как со 122-м законом, как с обязательным страхованием для автомобилистов.
Надо свое имущество обязательно застраховать, гарантии хоть у людей какие-то были. Надо будет просто единственное подулучшить этот вопрос, вот и все. А так человек должен жить спокойно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Наверняка петербургские газеты комментируют взрыв в павильоне «Шаверма», произошедший в минувшие выходные у станции метро Дыбенко.
Доброе утро. Да, об этом пишут практически все петербургские газеты. Напомню, трагедия произошла в минувшее воскресенье. 3 человека погибло, 12 находятся в больнице. Взрывоопасная шаверма. Статья в «Вечернем Петербурге» газете удалось выяснить, что на самом деле взрывов было 2, и число погибших могло быть гораздо больше. «Уберите из города эти шавермы», — первая полоса газеты «Смена». Издание утверждает, что у сгоревшего кафе местные жители даже устроили стихийный митинг. «Эти ларьки нам не нужны», — возмущались горожане. Чтобы приготовить шаверму, необходимы вертикальный вертел и печь. Вскрывают экономическую подоплеку трагедии питерские «Известия». Новый комплект с газовой печью стоит $500, с электрической — 1000. Поэтому большинство предпринимателей пользуются газом. Материал взрывоопасный, следовательно, инспекторы должны приходить регулярно, резонно замечает «Вечерний Петербург». Но продавцы опрошенной газеты говорят, что никто к ним не заходит. Либо инспекторам безопасность людей до лампочки, либо это безмятежное состояние им неплохо оплачивают владельцы общепита, делают выводы «Вечерка». В том же «Вечернем Петербурге» огромный материал, почему-то спрятанный на 4-5 полосах, на актуальную тему «Рост ксенофобии ксенофобии, угроза национализма. Почему борьба с экстремизмом дает обратный эффект? Газета основательно подошла к исследованию вопроса и публикует ряд интересных подробностей о том, что представляют собой петербургские неонацистские группировки. В частности, пишут, что в отличие от московских, они меньше связаны с футбольным движением, формируются по дворовому принципу. Их численность оперативники УБОП даже затрудняются назвать. Может, 2000, может быть, 10. При этом банды то появляются, то исчезают. Это очень закрытая среда, в работе с которой не годятся традиционные методы оперативной работы, вербовка и внедрение агентуры, пишет «Вечерний Петербург». Усмешка сфинкса. Санкт-Петербургские ведомости публикуют на первой полосе интервью с замдиректора Музея городской скульптуры Надеждой Ефремовой. Как известно, сфинксов у Академии художеств недавно отреставрировали, но они сейчас стали украшением строительной площадки. Надежда Ефремова сообщила газете любопытную подробность. Оказывается, проект реконструкции моста лейтенанта Шмидта создавался без учета интересов этих древнейших памятников на территории нашей страны. Меры по укрытию заблаговременно не планировались, никто даже не поставил музей в известность о предстоящих работах. Усмешка сфинкса. Статья в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Международное сообщество решительно осудило вчерашний теракт в Тель-Авиве, который унес жизни 9 израильтян. В Мексике при аварии пассажирского автобуса погибли по меньшей мере 60 человек. В Приморье возбуждено уголовное дело по факту массового заражения людей сальмонеллезом. Адвокаты Закарии Мусауи, обвиненного в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, заявили, что их подзащитный страдает шизофренией. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Уголовное дело против московского издательства «Ультракультура». К столетию Самуэля Беккета интервью с биографом писателя. Памяти классика голландской литературы Герарда Реве и короткие истории о любви, Любовь Орлова и Григорий Александров. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня, 18 апреля, Международный день памятников и исторических мест. В историческом центре Петербурга появляется все больше новых зданий и новых скульптурных объектов, ценность которых часто вызывает сомнения. Сомнения вызывает порой и качество реставрации, которой подвергаются те или иные памятники архитектуры, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
На Западе Международный день памятников и исторических мест отмечается с 1984 года, в Петербурге всего третий раз. Именно в последние годы новых монументальных объектов в Петербурге становится все больше. Только в юбилейном 2003 году их появилось больше 80, в 2004 – 24, в 2005 – 38. Казалось бы, сам город является памятником, который нужно только сохранить, но многие старые здания ветшают и разрушаются на глазах. А иным зданиям помогают исчезнуть коррумпированные чиновники, считает художник Михаил Шемякин.
Я недавно говорил с одним человеком, если говорить о зданиях, и мне было просто сказано довольно цинично, что нормально, если нам нужна какая-то площадка и здание стоит на учете как памятник архитектуры, то при определенных суммах это здание становится не памятником архитектуры и не представляет из себя никакой ценности. После чего, говорит, мы это здание убираем и делаем новодел. Законов много, конечно, в России. Если бы они соблюдались хоть на какую-то сотую часть процента, я думаю, легче жить было всем.
Но иногда дело не только в несоблюдении законов. С 1945 года живет в Петербурге член Всероссийского общества охраны памятников Юрий Шутый. Он прекрасно помнит, как раньше выглядел город, и имеет большие претензии к реставрации некоторых зданий, например, того же Елисеевского магазина.
Реставрационный ремонт фасадов Елисеевского магазина проходил с осени 2001 года, почти 6 месяцев длился. Здание было закрыто пленкой. Когда все это было снято с фасадов, то самое резкое, что бросилось в глаза, это изменение цвета всего металлического декора фасадов с черного на светло-зеленый. Поскольку я живу в Ленинграде с 1945 года, И все десятки лет я видел именно вот в таком виде это здание. Этот же вид показан на фотографии книги Кирикова «100 памятников Петербурга». Я обратился за разъяснениями к знакомому мне реставратору с 35-летним стажем, который мне объяснил. Зеленый цвет – это был цвет грунтовки, которым была покрашена вся поверхность металлического декора для ее лучшего сцепления с будущим поверхностным красочным слоем.
Обращения в многочисленные инстанции эффекта не возымели. Юрий Шутый также считает недопустимым сбивание исторической штукатурки, которая в последнее время стала широко применяться при реставрации самых ценных зданий, включая Русский музей и Строгановский дворец.
Рассказывала Татьяна Вольская. Напоминаю, что сегодня Международный день памятников и исторических мест. Мне стало любопытно, когда же в России озаботились сохранением памятников архитектуры. И оказывается, что определенное внимание к проблемам охраны культурных ценностей, в том числе и охране архитектурных памятников, российское правительство начинает проявлять в XIX веке. И эта деятельность рассматривается как составная часть политики Российской империи по сохранению национального наследия. В ту эпоху всю государственную политику в области охраны культурных ценностей можно разделить на два основных направления. Первое направление – это попытки создать очень часто под давлением общественных организаций, например, археологических обществ, государственную систему охраны памятников. А второе – создание национальных музеев, в которых фонды формировались в основном за счет частных коллекций, благотворительной деятельности, меценатов и приобретений членов императорской фамилии и государства. Так вот, сегодня мы и поговорим о том, какую роль в современной России играют общественные организации в деле сохранения памятников. Сегодня у нас в гостях председатель общества охраны памятников Возрождения Петергофа Константин Англинов. Константин Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро.
Наших слушателей, которым интересна судьба архитектурных памятников или у которых есть свой взгляд на то, как должно государство и общество хранить свои культурные ценности, могут позвонить к нам в студию по телефону 8 800 200 ровно 2212 и задать свой вопрос или высказать свое мнение. Константин, скажите, пожалуйста, что вас привело в общество памятников, в общество защиты памятников?
Общество защиты памятников и более широкая такая спектральная линия нашего общества, это историко-краеведческая, меня привело воздействие моего учителя Гущина Виталия Андреевича, который, когда я преподавал в Высшем военно-морском институте радиоэлектроники, преподавал психологию, педагогику, военно-морское искусство, занимался с ребятами тем, что создал первую в России, значит, аллею подводников. Я встретился с этим человеком, и он мне сказал, что вы создаете хорошее мероприятие, устроили, и объект будет хороший, потому что наконец-то подводникам хотя бы России можно будет прийти куда-то и склонить голову. Как раз тем людям, я сам 14 лет отслужил на Северном флоте в объединении атомных подводных крейсеров. Но это все касается современного и будущего. А вот прошлое наше, Петергофа, к сожалению, зачастую остается без достаточно внимания со стороны не только властей, но и самой общественности. И именно по его инициативе в 1990 году в Петродворце было создано общество Возрождения Петергофа, главной целью, конечно, которого было сохранение памятников и воссоздание той культурной среды, которая была традиционна для Петергофа, который часто, кстати говоря, у нас называют Петергоф, как и Петербург, хотя все петербуржцы называют его Питер. Это не случайно, потому что при Петре Первом Петергоф назывался Питергоф на голландский манер, и только при Анне Иоанновне в 1730-е годы этот город стал носить немецкую транскрипцию от Берона. Там тоже, наверное, интересно, но все-таки было интересно то, что Петергоф, он вырос, и последние исследования вот Горбатенко и других товарищей показывают, что он гораздо раньше возник существующего принятого стереотипа, и создавался он очень интересно, и сам по себе, конечно, является не только архитектурным, но и духовным памятником. В каком плане? Петр I назвал его Петергоф из Поповой Мызы сначала, и был старый Петергоф, где стояли его две светлицы, маленький дворец на берегу, а потом он уже в 1709 году задумал создавать уже новый Петергоф, тот, который сейчас знают во всем мире, но почему-то часто забывают о том, что он называется Питер с ять и Гоф с большой буквы. И мне удалось только в нашей национальной библиотеке, здесь вот такой Щедрина выше, да, найти полный голландский словарь, где, оказывается, помимо нашего привычного Петров двор, Оказывается, переводится это Петров дворец все-таки. Вот ГОВ там имеет второе значение дворца,
вот резиденции. За эти, да, вот за эти 15 лет существования вашего общества что удалось совершить?
Ну, наше общество как раз и ставит задачу все-таки прежде всего сохранение памяти. Ведь война 41-44 для Петергофа годов произошло разрушение порядка 300 объектов. За 15 лет удалось, ну, прежде всего, была первая задача осветить те места, которые были задействованы и которые сейчас утраченные памятники. Осветить не в церковном смысле, а чтобы памятные знаки. Поставлено несколько десятков памятных досок, памятных знаков. Обращено внимание остальных обществ и закреплены школы за определенными местами, за ними ухаживают. И в продолжение этого была проведена краеведческая работа по, например, возрождению Дня города, в которой вспоминали об этих памятниках. Активно проводится сейчас как раз вот месячник памятников в Петергофе в апреле. Это дает свои результаты, но работа очень тяжелая. Как раз вот тот аспект, который сейчас вами так хорошо был поднят и, по-моему, правильно акцентировал.
Как вы оцениваете вот количество новоделов в Петергофе?
Вы знаете, надо... Слава Богу или слава нам, что новоделов в Петергофе пока еще очень мало. Я думаю, что в этом большая заслуга, конечно, директора нашего Государственного музея-заповедника Петергоф, Вадима Валентиновича Знаменова, да, потому что им предпринято 12 объектов, огромных архитектурных объектов города восстановлено. И именно благодаря его воздействию и пониманию со стороны муниципалов, конечно, приводит к тому, что очень осторожно относятся к этому. Хотя не лишены и мы проблем. И более того, надо сказать, что есть проблемы, как раз спасибо вам за предоставление эфира, что мы можем обратиться к нашим гражданам, соотечественникам и русскоязычным людям во всем мире, о том, что есть предмет, о чем нужно беспокоиться, и общество может подсказать нашим чиновникам, специалистам, где обратить на что внимание. Прежде всего, это, конечно, можно говорить о многих утраченных памятниках, которые были во время войны разрушены, сейчас потихоньку восстанавливаются, но большое количество еще находится в руинах или вообще уничтожено, как английский дворец, как розовый павильон, как собственная дача, которая сейчас долго, общество возрождения Петергофа, и наши активисты пытаются придать этому памятнику какой-то статус, чтобы найти инвестора. Но больше всего обращает на себя внимание, прежде, конечно, наша визитная карточка. Для нас это самая актуальная проблема – это вокзал.
Это вокзал Петергоф, который был построен архитектором
Бенуа,
да?
Николай Леонтьевич Бенуа.
А разве к 300-летию города, вот как раз я хотела эту тему, он не был отреставрирован?
Был. Именно к 300-летию. 300-летие заканчивалось на платформе, куда приехал тогдашний губернатор Яковлев. Его привезли на поезде и пересадили в машину. С той стороны, где был губернатор, все отреставрировано и все хорошо. С обратной стороны, что он не видел, это юго-западное крыло, все, и южная часть, она оказалась нереставрированной.
Дважды. А я имела в виду 300-летие Петергофа, которое как раз отмечалось осенью прошлого года, 2005-го.
300-летие Петергофа, к этому времени памятник пришел в состояние, когда он стал критическим. Развиваться в нем процессы деградации. Дело все в том, что я почему связываю все время с 300-летием Петербурга, нам подарили шурфы, которые должны были быть проделаны, значит, в основании, в бутовом фундаменте, и туда должен был для усиления заливаться бетон. Этого не произошло из-за окончания финансирования сразу после 300-летия Петербурга. И в результате эти шурфы нарушили гидроизоляционную систему фундамента этого вокзала, и он стал просто снизу подмываться. И, представляете, 150 лет мы будем в следующем году праздновать этому сооружению, как и железной дороги Балтийской в сторону Петергофа 24 июля. А сейчас он может просто не дожить, потому что если сверху плесень и недоделка крыши поливает все сверху, и грунтовые воды, они у нас на глубине 15-30 сантиметров, они сейчас подмывают, и к 2010 году или 2009, когда мы будем праздновать 300-летие вот этой исторической резиденции морской Петра, то памятника может не быть. Хотя, по признанию всех современников, это единственный вообще в Европе памятник такого ранга.
А скажите, пожалуйста, вот вы так уверенно говорите, что была проведена какая-то экспертиза состояния вот этого памятника вокзала? Слушай, или вы участвовали в нем?
Нет, ну, во-первых, об этом беспокоятся даже сами работники железной дороги, потому что они как бы не были патриотами корпоративными. Этика не позволяет им, конечно, громко об этом говорить, но они об этом знают и беспокоятся об этом. Это как раз форма общественной работы, которая может им помочь. Во-вторых, была проведена такая визуальная экспертиза с привлечением муниципальных сил и администрации района, и был установлен факт того, что в катастрофическом положении находится этот объект культуры, как и многие другие в Петергофе.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени вы в прямом эфире «Радио Свобода» слушаете программу «Час прессы». Российская государственная пресса включилась в винный конфликт. Пропагандистскую кампанию обсуждает журналист «Новой газеты» Юлия Мартавалиева, шеф московского бюро грузинской телекомпании ЛСО Зураб Давали и первый заместитель гендиректора «Ростест Москва» Михаил Шелепов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. В Подмосковье задержана партия грузинской минеральной воды на Беглаве, сообщил сегодня главный санитарный врач и руководитель Роспотребнадзора России Геннадий Онищенко. На днях Онищенко заявил, что Россия намерена ввести запрет на импорт из Грузии минеральной воды Боржоми. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, который унес жизни 9 израильтян. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы неизвестны. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщил Итартасс со ссылкой на МЧС, погибли женщина и трое ее детей. В Приморье возбуждено уголовное дело по факту массового заражения людей сальмонеллезом. По данным прокуратуры, с 10 по 17 апреля в поселке Ковалерово были госпитализированы 29 человек. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы признаны три сестры мастерской Петра Фоменко. Самому Фоменко вручена премия за лучшую работу режиссера. В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии, самой престижной американской премии в области журналистики. Газета «Вашингтон-Пост» получила 4 награды, в том числе за расследование о тюрьмах ЦРУ за пределами США. Мировые цены на нефть продолжают расти, превысив уровень $70 за баррель. Одна из причин роста цен на нефть – кризис вокруг иранской ядерной программы. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. С инициативой создать в России координационный центр по противодействию нацизму выступила группа правозащитных организаций Петербурга. В документе говорится, что по меньшей мере 2.5 года в Петербурге активно и успешно действует нацистская террористическая организация или организации. Их ядром, по мнению авторов документа, являются идейные нацисты-теоретики, составляющие инструкции и выносящие приговоры. Они располагают профессиональными убийцами, осуществляющими эти приговоры. Чрезвычайно опасно то, отмечается в заявлении, что часть сотрудников милиции заражена шовинистическими настроениями и производит противоправные действия против лиц с нерусской внешностью. Конец цитаты. Президент Петербургского общества «Татарстан» Ринат Валиев был задержан 15 апреля сотрудниками прокуратуры Петербурга за распространение книг «Единобожие», направленных на возбуждение национальной вражды. Как сообщили в ГУВД Петербурга и Ленинградской области, по факту распространения брошюр было возбуждено уголовное дело. Затраты Ленинградской области на выплату заработных плат бюджетникам будут сокращены с нынешних 37,8% областного бюджета как минимум до 30%. По мнению губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова, для этого необходимо сократить количество государственных и муниципальных унитарных предприятий до минимума. Для оптимизации их работы такие предприятия, по мнению губернатора, должны переводиться в акционерные общества со 100% уставным капиталом собственности правительства, чтобы у них была заинтересованность в эффективной работе. В городской суд Петербурга с просьбой о продлении сроков подачи кассационной жалобы на приговор обратилась новый адвокат Юрия Шутова Елена Северина. Она мотивировала свою просьбу тем, что только недавно приступила к защите Юрия Шутова и еще не смогла полноценно ознакомиться с делом и подготовиться к подаче кассационной жалобы в Верховный суд. Ожидается, что решение по ходатайству будет принято до конца этой недели. Напомним, что депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Шутов в феврале этого года был приговорен к пожизненному заключению в связи с обвинением его и еще ряда лиц в заказных убийствах, покушениях на убийство, похищениях людей и прочих преступлениях. Библиотека имени Маяковского 20 апреля проведет третью региональную выставку «День защиты прав человека». Горожанам в очередной раз представится возможность познакомиться с деятельностью и информационными ресурсами государственных, общественных, правозащитных и благотворительных организаций, консультационных и кризисных центров, ассоциаций и фондов. В Петербурге на днях была закрыта старейшая в городе парикмахерская, проработавшая около 150 лет на Невском проспекте 54/3. Это учреждение работало даже в годы блокады, и в честь этого на фасаде дома у входа был установлен памятный знак. Останется ли он на своем месте после закрытия парикмахерской, теперь неизвестно.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях председатель общества охраны памятников Возрождения Петергофа Константин Англинов. В первой части программы мы затронули тему того, что, оказывается, знаменитый Петродворцовый вокзал, построенный в середине XIX века по проекту Николая Леонтьевича Бенуа, находится в критическом состоянии. Скажите, пожалуйста, вот вы как общественная организация, какие будете предпринимать действия или уже предприняли, и каковы вообще механизмы вашего общения с чиновниками или с владельцем этого вокзала? Ведь вокзал, наверное, Октябрьской железной дороги,
да,
принадлежит.
Октябрьской железной дороги. И здесь мы наметили... Ну, во-первых, мы обратились к губернатору, мы обратились к администрации, мы обратились во Всемирный фонд ЮНЕСКО, потому что практически весь Петергоф туда занесен. И планируем общение с товарищем Петровским и начальником Октябрьской железной дороги и, собственно, всех железных дорог России, у которых есть инструмент, как фонд Штиглица. Дело в том, что вокзал, вся эта дорога была построена на его меценатские деньги. И поддержание, он 15 лет владел после этого, как раз финансовое обеспечение этих работ, оно лежит как раз вот на таких фондах. И мы хотим обратиться с этим, может быть, и сейчас, благодаря вашему эфиру, нас услышат из этого фонда, что потому что ведь не только этот вокзал, но и вокзал Володарки или Сергия, станция была и Стрельная, они входят в единый комплекс. И, кстати говоря, саммит «Восьмерки» будет тоже проходить рядом с этими объектами. И они их будут видеть в любом варианте. И, наверное, есть еще время для того, чтобы хотя бы фасадные какие-то вопросы решить и направить средства именно на эти объекты, которые были возрождены, собственно, и созданы Штиглицем. То, что касается нашего механизмы воздействия на решение этих вопросов, они очень разнообразны. Мы собираем подписи, мы обращаемся с прямыми обращениями, мы сотрудничаем на долговременной основе с Комитетом по культуре. Но, к сожалению, надо сказать, что вот наша чиновничья система, она, наверное, работает хорошо, и говорят, лучше демократии ничего не придумали. Но воздействие общества здесь, конечно, нужно. Я обращаюсь ко всем, кто нас слышит. Каждое ваше слово, я вот познакомился недавно с людьми супружеской пары Васильевых, и то, что у нас здесь в Петербурге вокруг памятника Александровской колонны появилась решетка, показывает, что может влиять на это именно рядовой наш слушатель, наш гражданин, объединяться и искать механизмы, обращаться в общественные организации этого профиля. И вот эта поддержка, она, конечно, будет сказываться. А механизмы, алгоритмы взаимодействия с властью, эффективного воздействия на них, как правило, наработан.
А у нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Не дождался, к сожалению, своей очереди задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а какова численность вообще вашего общества? И кроме вот таких обращений, еще что вы делаете?
Что мы делаем? Значит, общая численность наша составляет около 150 человек. Мы не стремимся к расширению. Работа специфическая. Я самый старый. Если от молодого возраста мне 50, средний возраст 65-70 лет. Чем мы занимаемся? Мы преподаем в школах краеведения, добились в краеведческом музее, несем в молодежи. Это занимаемся экскурсоведческой деятельностью. Ну, преподавал я еще в Балтийском международном институте туризма. И там мы пытаемся обращать внимание наших молодых специалистов к тому, что, как вы правильно говорите, надо сохранять именно воссоздавая, а не делая новоделы, для которых у нас земель очень много.
А как вот идет отклик от молодого поколения? И, может быть, вы их привлекаете, я не знаю, может быть, проводите какие-то субботники? Как вы помогаете вообще вот какими-то конкретными делами? Бывают у вас такие дела?
Да, да, чтобы... конечно. Ну, во-первых, мы для всей интеллигентной... так скажем, публики Петродворца и даже Пушкина, у нас хорошие взаимосвязи и иностранными, как нашими коллегами, что ли, да, и в городе, и в регионе, проводим вечера, проводим встречи, проводим слушания, активно участвуем во всех вот этих вот общественных слушаниях по утверждению тех или иных проектов. Некоторые, слава богу, нам с администрацией удается находить не всегда простой контакт, но удается некоторые предложения просто отклонять. По генеральному плану было очень много замечаний по проведению границ. Многие памятники практически встали в разряд уничтожаемых. И только согласование после двух отклоненных проектов нашего генерального плана, это только в нашем, к сожалению, наверное, муниципальном образовании было, но удалось как-то воздействовать. Люди видят эту... Может быть, мы детали какие-то затрагиваем, и они чиновникам, вот, разработчикам этого мало видны. Но мы, кто заботится об этом, постараемся их повернуть к этому.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Николай. Я хотел бы напомнить, что вот цунами прокатилось как-то вот там на юге. И, в общем-то, ни один памятник Будде как бы не пострадал. Все было сметено, а эти памятники стояли. Но вот в Афганистане прокатилось цунами в виде Талибана. Там уничтожали, расстреливали орудиями огромные памятники Будды. И вот два огромнейших высеченных в скале были утрачены. Они, в общем-то, как памятники всего человечества. Но мы помним, и древние тоже не жаловали ни пирамиды, ни сфинксы. Как-то вот уничтожали, лицо сфинкса потеряно. А у нас вроде бы нет ни цунами таких вот, и других ничего, и люди образованные. Но вот как бы движения такие, любители церетелек, и, ну, я обобщаю, как бы все вот эти церетелье вот как бы побеждает остальные памятники. Как бы нам в России заранее уберечься от такого стихийного бедствия в виде церетели? Спасибо.
Ну, я, во-первых, напомню, что такое стихийное бедствие, как Октябрьская социалистическая революция, принесла достаточно много утраты культурных ценностей нашему слушателю. А, пожалуйста, Константин, вы как считаете, как уберечься от такого стихийного бедствия?
Ну, во-первых, я бы был, наверное, более такой сдержанный в оценках кого-то «не суди, да не судим будешь». И второе, я нашу всю культуру воспринимаю такая, какая она есть. Я не воспринимаю как стихийных бедствий, я это воспринимаю только как... случайные в истории.
Ну, а вот когда возникает, да, вот одна историческая эпоха, одно историческое течение, одни памятники приходят на смену, тут же нужно убрать, чтобы исчезли с лица земли, стереть.
Мы сейчас пришли и убрали очень многое, то, что было,
да,
для наших родителей дорого. Ну, это нормально. Молодежь все время пытается установить что-то свое. И я очень признателен всему нашему сообществу Петербурга о том, что у нас культура возрождается. Вот с того цунами, который молодой человек начал говорить очень хорошо. У нас, к сожалению, цунами происходит в голове. Помните хорошее выражение, от чего происходит разруха в туалете? Я думаю, что если мы начнем, и вот здесь призыв, да, объединяйтесь, прежде всего объединение, проходим мимо, давайте нашему молодому человеку скажем, что обратись, пожалуйста, посмотри. Это все создано, и разрушить легко, создать очень тяжело.
А скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что как раз ваше общество, возрождение Петергофа, было за то, чтобы в Петербурге как раз появился Петр I Зураба Церетели. Это действительно так?
Не в Петербурге. Когда встал вопрос, и мы поддержали то решение, которое, слава богу, принял общественный совет, и мы... водили специально ребят туда, к манежу, о несоразмерности как раз мы говорили этого, но мы знаем, что у нас в Петродворце есть места, где...
Ну, в итоге-то еще... его устанавливают в Петербурге перед гостиницей Прибалтийская.
Ну, еще раз, общественное движение, значит, нашим гражданам все равно, если бы было более активное воздействие со стороны общества, а давайте заметим, что вот даже по количеству звонков людей очень немного, кто свое драгоценное время и свои нервы готов тратить на то, чтобы это производилось активно. Поэтому мы были готовы предложить Сурабу Церетели поставить его на одном из мысов, потому что место там как раз... приглашающая в Петергоф, и такая скульптура, конечно, была бы там, наверное, более уместна.
И она была
уместна.
Бы соразмерна, да?
Она была бы соразмерна, она была бы обращена к морю.
Но ведь Петродворец — это не только всемирно известный музей, фонтаны и парки. Это очень уютный городок, интересный по архитектуре, ведь он был избалован вниманием великих зодчих, и в этом нет ничего удивительного, конечно. Потому что там была царская резиденция, все селились чиновники тогдашнего времени и приглашали для строительства. Вот как вы оцениваете сохранение тех старых, может быть, усадеб, и занимаетесь ли вы этими вопросами, проводите ли какие-то исторические изыскания?
Ой, у меня даже это самое, мурашки пошли, потому что вы затронули самый больной вопрос, которым мы только что закончили заниматься. Дело все в том, что у нас есть усадьба городская, сохранившаяся с 1850-53 годов, и никто не иной, как Александр Иванович, Андрей Иванович Такеншнейдер, создавал эту усадьбу. Но историю судеб или...
Судьба истории.
Да, судьба истории распорядилась так, что это единственный деревянный объект, который сохранился. И, к сожалению, после ремонта, вот как раз о том, что вы говорили, к 300-летию Петергофа, этот объект очень пострадал. Оттуда просто убрали историческую решетку. И нам, слава богу, нас поддержали муниципал, мы собрали подписи самых известных краеведов. Только это спасло решетку и этот объект от разрушения и того, что здесь появился новодел.
Через минуту мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателем. А сейчас напомню краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Международное сообщество решительно осудило вчерашний теракт в Тель-Авиве, который унес жизни 9 израильтян. В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска» лучшим драматическим спектаклем большой формы, признаны «Три сестры» мастерской Петра Фоменко. В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии, самой престижной американской премии в области журналистики. Больше всего наград получила газета «Вашингтон-Пост». В китайской провинции Шаньдун власти распорядились забить около 8 тысяч кур на местные птицы фабрики. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с председателем общества охраны памятников Петродворца Константином Англиновым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Константин, а что же будет вот с этой деревянной усадьбой, построенной Штакенштейндером? Какова судьба?
Ну, значит,
вы...
сейчас один из банков нашего Петербурга, каменный особняк, возрожден, он 20 лет простоял в упадке. Правда, при этом опять появились новоделы, была изменена конструкция.
Это вы имеете это в виду особняк Гейрота?
Гейрота, да, правильно, да? Говорит Гейрота. Но дело все в том, что там два особняка. Один каменный, а второй деревянный. Вот в каменный сейчас там въехал банк, его 1 200 000 затратили на него долларов, к сожалению, а не рублей. И там...
Почему «к сожалению»?
Ну, потому что я больше сторонник нашего рубля, почему-то употребляют все время доллар, который, собственно, гораздо моложе рубля.
Ну, я думаю, что просто вопрос, потому, да, что очень много цифр тогда бы было.
Да,
говорить.
Там нули, да, просто это удобнее пока, к сожалению. Я все жду, когда доллар снова станет 62 копейки, я думаю, что это бы патриотическое было бы. Но суть в том, что там были сделаны мансарды настроенные и эркер изменен. То есть это как, опять же, хорошее дело закончилось тем, что сам по себе памятник был утрачен. Остается деревянная усадьба, особняк, собственно, Гейрота. И он сохранился, несмотря на две мировые войны, прошел, деревянный сохраняется. Сейчас там научно-методический центр который тоже, слава богу, поддерживает. Но, конечно, реконструкция его требует капитального там ремонта и воссоздания тех условий, которые там были. У нас другие объекты еще есть. У нас недавно был возрожден или поставлен памятник Рубинштейну. И на этом примере тоже можно говорить о взаимодействии. Наши активисты общества эту идею вынашивали с 80-х годов, Гончарова Вероника Павловна. С открытием общества все 90-е годы еще Руслан Атаевич у нас Абасалиев приложил много сил. На последнем этапе активно включились Барышников Михаил Иванович, это муниципалы. И, как ни странно, вечер праздничный, вечер 300-летия, значит, Петергофа, Знаменов Вадим Валентинович подвел Барышникова к Валентине Ивановне, нашему губернатору, и просто вот таким вот только способом был решен вопрос о постановке этого памятника. 3 года вот установленным порядком, механизм, который отработан и законно является, было эту задачу не решить. Муниципалы собрали 1 100 000 теперь уже рублей. Но механизм, который работать должен обратной связью от общественности, к чиновникам, к сожалению, как правило, не работает.
Но ведь Петродворец это еще и ландшафтный парк, и ландшафтные какие-то памятные места. Вот я знаю, как вы оцениваете, там было решено когда-то построить, по-моему, поле для гольфа или что-то в этом роде. Построено ли оно? Потому что тоже все возмущались, что, возможно, будет усечение каких-то парковых ансамблей.
Значит, в этой части здесь нужно привести все к своему знаменателю. Ну, во-первых, Сергей Рыбин, который взялся, и там были проблемы действительно, но, с другой стороны, эти люди за свои деньги, хочу подчеркнуть, и по своей инициативе, и честно отработав первый этап воссоздания, они восстановили Бельведер. Бельведер переводится как «замечательный вид», оттуда открывается отличная панорама. Там сделана гостиница, и туда сейчас ходят экскурсии. Что касается гольфа, это...
То есть он доступен, да, для...
Он доступен, да. Мы проводим там и с гостями города, я еще являюсь и экспертом Академии гостеприимства, и мы туда возим и провожу там экскурсии и семинары. А то, что касается идеи гольфа, она сейчас переместилась к такой Коркуле, старая деревня, это около русской деревни, которая сейчас воссоздается, там сейчас, наверное, этот проект будет иметь свое продолжение. Слава богу, в Луговом парке, который пока находится в чисто ландшафтном варианте, все, что было разрушено, и руины, и мельницы, и домик Никольский, который гниет около нашего замечательного собора Султанова Петропавловского, Петра и Павла, он такой же, 2 их всего у нас, да, «Спас на крови» и наш, который сохранился и в годы войны. Тяжелая с этим обстановка, ведь Петродворец — это 10 пейзажных парков, которые составляют... Верхний и нижний парк, которые посещают за 2 часа, это всего лишь 10% территории и тех уникальных, как вы правильно, мне очень понравилось, ваш профессиональный сленг, вы употребляете правильно ландшафтные парки. Конечно, Петергоф — это только начало. И вот у нас сейчас открывается 5-летка к 2010-2009 году, наш город Наукоград теперь, и мы думаем, что там будет IT-парк тоже создан, и на этой основе туда привлечена интеллектуальная элита, может быть, всей планеты, и наши слушали в том числе. Мы открыты для инноваций.
Да, я хотела еще как раз спросить о судьбе фермерского дворца, который горел буквально в конце прошлого года. Знаете ли, как там идут или идут ли восстановительные работы и в каком это находится?
Это еще одно информационное болото, в котором истина, к сожалению, утрачивается. Горел не сам дворец, горел только коровник, который был рядом. И надо сказать, что оперативные меры, и там не было утрат тех шедевров, которые, собственно, было... К сожалению, не во всех, я слушаю «Свободу», у вас все-таки как-то достоверная информация. Многие сказали, что фермерский дворец горит. Да не сгорел он, фермерский дворец. Я был на этом пожаре, был там Вадим Валентинович Знаменов. Достаточно оперативная работа, были какие-то вопросы, но многое сохранено. И более того, те подрядчики, которые этим занимаются, они восстановят. Это случайность, что, к сожалению, происходило все время. В Петергофе в 1837 году сгорел один гостиный двор, в 1876 другой. Но все восстанавливается и не хуже делается. Слава богу, сохраняются те люди, вот о реставраторах, да? Ведь, как правило, псевдореставрация, у нас есть понятие в эклектике псевдо, значит, лживый, да, есть нео. Вот нео – это комплексное гармоничное решение. Вот когда это воссоздается то скрупулезным историческим исследованием, которое мы проводим в том числе, например, в той же усадьбе Гера, там мне только в этом году по фотографиям начала века удалось установить, что там была еще целая пристройка одноэтажная, и комплекс, может быть, будет возрождаться. Так вот, наши реставраторы, Петербургская школа – одна из самых лучших в мире. Я вообще должен сказать, что у нас, помните, окно в Европу? Да, в Петродворце есть золотой петушок, сидит на крыше под гербом, значит, там крутится который, да, Пушкина. Есть голова, который Руслан там воевал. Но, к сожалению, прорубление окно в Европу, это, к сожалению, Александр Сергеевич перепутал. Мы находимся в географическом центре Европы, который находится здесь у нас, в Петербурге. И когда будет саммит, как раз эти все товарищи президенты, которые к нам приедут в очередной раз, они напротив будут как раз видеть пересечение нашего Пулковского меридиана, который на всякий случай делит на культурную, западную и восточную часть, вообще весь мир. Ведь Ближний Восток начинается от 30-го меридиана. С нами Киев, Александрия и столица ЮАР. Именно мы являемся культурологическим нулевым меридианом. Более того, наша петербургская широта 60-я и точка пересечения двух этих, значит, географических координат оказывается равна удалена от севера, это земля Франца Иосифа, от острова Крит на юге Европы, от Уральских гор, Обской дуги, губы, и острова Рок около Лиссабона. То есть у нас здесь географический центр. Мы проект сделали такой, чтобы медаль отчеканили для наших президентов, которые сюда приедут. Валентин Иванович Матвиенко сказал, что подумает об этом. Я думаю, что они наконец уяснят себе, что центр Европы находится... Да, и вот там книжечку я приносил, что Петр об этом знал. И все объекты нашего Петергофа и его резиденции, если свести от них прямые перпендикулярные линии, даже от Большого каскада тот идет, который канал к морю, они все пересекаются именно в этой точке.
То есть вы считаете, что основание Петергофа было просчитано Петром Первым с точностью до миллиметра или потому, что ему понравилось? Вот я лично слышала такую легенду, что, выйдя на определенный ландшафт, увидя здесь возможность строительства дворца, он сказал, что здесь будет...
Ну да, ведь столицу он собирался делать в Кронштадте в 712 году, потому и коронный город — это ближайшая точка к этому. И Петергоф тоже здесь, потому что на картах, я могу это доказать, что на картах начала 18 века эта точка находилась, и Петр знал о ней. Пушкин, Евгений Онегин, делал через зеркало 5 глав туда, 5 глав сюда, да, Леонардо да Винчи, Мадонну свою, которую теперь все смотрят на ее улыбку, сложил пополам и получил мужское и женское начало, а Петр задавал свои загадки вот таким образом.
Которые еще предстоит нам долго, наверное, решать. У нас есть... Нет, к сожалению, у нас уже заканчивается время передачи. Конечно, безумно интересно разгадывать разные загадки.
Приглашайте, мы еще поговорим.
С удовольствием.
Потому
сегодня...
что Петербург, например, в этом году празднует 1331-ю свою годовщину. В Иоакимовской летописи первое упоминание о нашем городе относится к 875 году. Звучит она так. Смотрите, как красиво для наших мужчин. Канун Крюрик, князь Рюрик, подарил своей жене на свадьбу город Приморье у Ижоры. 875 год. Первый центр — это наш Лахтинский разлив.
Ну хорошо, об этом поговорим как раз ближе к Дню Петербурга. Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем общества охраны памятников Возрождения Петергофа Константином Англиновым. И в завершении программы прозвучит рубрика «Мой сегодняшний день», 18 апреля.
Спасибо, до свидания.
«Мой сегодняшний день».
Сегодня 18 апреля, вторник. Событие, о котором расскажет заведующая литературной частью театра «Зазеркалье» Татьяна Чернова, в Петербурге происходит один раз в год. И поэтому оно сегодня долгожданно.
Откроется не только третий фестиваль, но и, как это уже принято, конкурс на соискание национальной премии в области театрального искусства для детей «Орликин». Несмотря на то, что уже в третий раз откроется Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей, все равно мы еще очень молоды, страшно волнуемся. И вот открываемся мы спектаклем «Черная бурка». Это Даргинский театр из города Избербаш, Республика Дагестан. Он открывается философской притчей. Я немножко чуть-чуть видела кусочки репетиции, поэтому с нетерпением жду самого зрелища.
А сотрудник общественной правозащитной организации Александр Шушев сегодня вновь окажется на пикете. На этот раз он выступит в защиту прав студентов.
Пикет в студенческом городке в Санкт-Петербурге. Будем выступать в защиту прав студентов, которые проживают в общежитиях. Дело в том, что студенты по закону могут платить только 5% от стипендий. Этот закон не выполняется, и студенты платят не то, что 5%, а все 505%. Я считаю, что если есть закон, то он должен выполняться. Я думаю, будет человек 10 всего лишь, потому что это информационный пикет. Мы хотим привлечь внимание студентов вообще вот к этой проблеме. Соответственно, выбрали такой студенческий городок, где общежитие нескольких вузов. И, соответственно, завтра мы начнем только всю эту кампанию. Это предполагается такая большая кампания. Будет не один пикет, это будет только начало.
И Людмила Иванова, руководитель школы костюма «Катюша», расскажет о своих хлопотах на сегодня.
Во вторник мы проводим так называемую школу грации.
где учим девочек среднего возраста уже, манекенной пластики, подиумному шагу, стилю визажу. Ну и репетируем отдельные наши поставленные номера. Новый номер, который мы показали на кинофестивале, он называется «Русские сезоны. Осень».
Это были Людмила Иванова, руководитель школы костюма «Катюша», сотрудник общественной правозащитной организации Александр Шуршев и заведующая литературной частью театра «Зазеркалье» Татьяна Чернова.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Результаты референдума об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского округа, экологическая угроза озеру Байкал, итоги заседания Генерального совета партии «Единая Россия» — таковы ее темы. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Воды Дуная у Белграда достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня.
Пасхальный марш немецких защитников мира состоялся в земле Бранденбург.
Бомба находилась в пакете с цветами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас создано переселенческое движение во всей России.
В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте